Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня гость нашей студии – пастор Московской Евангельской Церкви Евгений Чепиков.
Здравствуйте,
Евгений.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. И первый такой вопрос. Традиционно я всегда гостю задаю вопрос. Хорошее сейчас время для верующих? Это то время, когда можно самовыразиться в своих убеждениях, или это то время, когда нужно быть аккуратным? Это то время, когда интересно быть верующим, или это много чего-то другого в этом мире, что может привлекать? Что это за время сейчас для верующего?
Для меня лично это время очень интересное. И оно интересно именно потому, что очень много, в том числе и противоречий. Во-первых, свобода. Свобода вероисповедания не всегда была в нашей стране, но сегодня это есть, и это ценно. А во-вторых, свобода подразумевает и испытание крепости и твердости веры вот, в человеке.
То есть у свободы два конца.
Может быть, даже и больше.
И с позиции вот этой вот свободы, с позиции своего служения, как сейчас происходит вот ваша жизнь именно в церкви? Чем вы сейчас занимаетесь? Какой сейчас проект?
Совсем недавно, чуть-чуть более 2 лет, мы начали заниматься новой церковью. Мы ее назвали «Твоя церковь». Хотя сейчас не время как бы начинать церкви. Вот, люди неохотно реагируют на призыв. Но, тем не менее, наша церковь успешно стартовала, и в нее приходят много новых людей сегодня, и в том числе детей и взрослых. Семьи – это семьи молодые, состоявшиеся люди, преуспевающие люди, вот, имеют хорошую работу.
Кстати, дети сейчас официально имеют право посещать церковь? Ни с какой стороны запретов? Ни со стороны школы, общественности, социальных служб?
Детям должны разрешать родители приходить в церковь. Мы проводим детские дворовые игры, вот, где приглашаем детей вместе с родителями. И когда они заинтересовываются и приходят в церковь, у нас для детей есть специально такая детская воскресная школа. Там, где тоже дети играют, рисуют, читают, поют песни, что-то вырезают, какие-то поделки делают. Им там интересно, поэтому родители приходят на богослужение.
А у вас есть какой-то дети, вот опыт именно или работы с детьми, или, скажем, вот евангелизации детской? Вы родом откуда? Из христианской семьи или ваше детство прошло в неверующей семье?
Я родом из христианской семьи. У меня родители, папа и мама, верующие. Папы уже нет, мама еще жива и трудится, молится о нас. А я рос 4-м ребенком в многодетной семье, где 5 детей у нас было. Вот. И я с детства ходил в церковь. У меня был шанс пойти в церковь, услышать Слово Божие. Я постоянно стоял перед таким вот выбором, верить или не верить. И где-то годам к 12-13 я стал определяться. У меня было преимущество в чем перед сверстниками? В том, что дома была Библия. Я мог посмотреть на веру в первоисточник.
А Библия не у всех в то время была дома?
Библии были далеко не во всех людей, даже у верующих.
Какой это год был
было.
Примерно?
Это было где-то 75-й год, 1975-й. И я читал Библию с удовольствием. И когда у меня возникали вопросы, а правы ли родители, что верят, и правильно ли я делаю, что хожу в церковь, я имел возможность почитать и атеистическую литературу, кое было в те годы в изобилии. И когда я читал Библию и читал атеистические справочники и источники, я видел, что Библия повествует истину, говорит о Боге, говорит о вечности, говорит о человеке без приукрашивания фактов. А атеистическая литература, она извращает истину, и это видно было даже такому молодому человеку, как я. И атеистическая литература, она уводит от истины. И тогда я сознательно сделал выбор в пользу Бога. В пользу,
Евгения, вот такой вопрос. Можно? Богу. Почему, например, этому юному уму хотелось поверить в то, что Библия – это правильная книга? Ведь были и другие книги, Коран, и еще что-то. Ведь можно было выбор сделать. Можно было засомневаться, истина ли только в Библии.
Когда я увидел, что действительно есть сверхъестественное в жизни, есть Бог, вот, я задумывался об этом. А может быть, буддизм, а может быть, мусульманство или какие-то другие традиционные религии.
Ну да, как минимум могли, традиционные, да. Которые тоже работают наравне в мире.
Да, могли быть истинными. И я на это обращал внимание. Все-таки какую веру избрать? Какая вера ближе всего к Богу и ближе всего к Слову Его? Я и этот вопрос рассматривал и понял, что истина в Иисусе Христе и в Слове Божьем в Библии. Вот. Я сделал этот выбор в пользу Библии и в пользу Бога. Эти вопросы стояли очень остро в моей жизни. И я много думал, может быть, даже несколько бессонных ночей проводил размышления, все-таки, чтобы сделать правильный выбор. Вот. И я считаю, что этот выбор был сделан правильно.
В каком возрасте?
Где-то в пятом классе, когда я учился в пятом классе, читая Библию и другие источники, рассуждая о жизни, я пришел к выводу, что Библия истина, и Иисус Христос есть Господь. И с тех пор я человек верующий. Но понял, что не только нужно ассоциировать себя с христианством, ассоциировать себя с церковью, но нужно и сделать шаги, определенные шаги, которые предписаны Словом Божьим. Я осознал, что я грешник, я воровал. Неважно, это были большие суммы или малые. Неважно, это было из отцовского кармана или из банка. Я обманывал.
Ну, то есть ребенок в шестом классе, прочитавший Библию, уже мог понять, что неважно, велика кража, невелика кража,
конечно,
он вор, он
конечно.
Обманщик, да?
Конечно. И не только воровство, обман, лицемерие, а и другие моменты в жизни, они наталкивали меня на мысль, что ты не прав, тебе нужно наладить отношения с Богом, а Бог – это тот, кто прощает грех. Он единственный, кто имеет право прощать грех. И когда я это понял, осознал, я пришел в молитве к Богу и покаялся, попросил прощения у Господа. И вы знаете, произошло чудо, удивительное чудо в моей жизни. Я стал другим человеком, мне были прощены грехи, я получил как бы новое рождение. Вот с тех пор внешне оставался, наверное, таким же, но внутренне был совсем другим.
Это что внутренне? Это убеждение появляется, это покой появляется. Это что внутри?
Если говорить об эмоциях, то, естественно...
Но мы не можем разделить эмоции. Мы люди чувственные все. Но все равно мне интересно. Вот я покаялся. Человек говорит, это в 12 лет, в 18, в 20. Он говорит, и я стал другим внутри.
Естественно, наступил покой. До этого было смятение, были угрызения совести и другие переживания. Вот. До этого часто появлялся страх. Но с тех пор, как я пришел к Господу, покаялся в грехах, с тех пор внутри стало комфортно. Вот. Я получил мир. И мир не просто такой вот как бы мимолетный, который сегодня есть, а завтра нет. Но мир такой глубокий внутренний, что даже если вокруг буря, образно говоря, то внутри все равно покой и хорошо. Такой мир дает только Господь. Вот поэтому этот путь очень важен для каждого человека. И я понял, что я сделал правильно, что пришел ко Христу и теперь живу с Ним уже много лет.
Евгений, а вот в смысле таком ребенок верующих, который всегда был в церкви, для них очень часто бывает нерешенным вопрос. Они уже верующие, вот ходя в церковь, зная Бога, разделяя убеждения их родителей, старших братьев, или нужно что-то еще? Вот именно из вашего опыта.
Я считаю, что каждый человек, несмотря на то, что родился, он вырос в христианской семье, в религиозной семье, или же родился и вырос в другой какой-то семье, которая не знает Бога. Вот каждый человек должен лично сделать вот правильный выбор. Лично определиться со своей верой. Так было в моей жизни. И вы знаете, с тех пор стало все меняться.
То есть это уже был не бог дедушки, бог отца, это уже стал бог...
Это стал мой личный бог, совершенно верно. И с тех пор начало меняться все в лучшую сторону, хотя вокруг стали сгущаться тучи. Я хочу сказать, что мой внутренний мир получил гораздо больше пользы от того, что я стал жить с Богом, чем до этого. Ну, посмотрите, в школе и в учебном заведении, дальше в техникуме, где я учился, там постоянно в то время, в атеистическое время в нашей стране, я испытывал какое-то давление. Учителя старались проводить антирелигиозную пропаганду, вот, старались послать меня на фильм против религии, старались еще какие-то сделать дела, акцентировать на том, что Бога нет. И помню, учитель математики, который мне сначала поставил двойку, и потом на заключительном экзамене, хотя я все решил в техникуме, и на три дополнительные вопроса ответил, и эти три задачи решил, которые он мне сказал, он все равно поставил мне 4, хотя я знал на 5, и он это видел. Он старался тоже, посмотрел когда-то праздник Крещения зимой, задал нам, задал такое большое задание решать контрольную работу, и говорит, где же Бог, когда вот на Крещение нет морозов, а идет дождь. Человек, уважаемый математик, но он связывал природу с духовностью. Природа, она не всегда связана с
духовностью. Ну, и тем более вы интересовали второстепенные вещи, ну, или третьи степенные.
Так понимали люди, что вот если есть на крещение мороз, значит, Бог есть. А если нет мороза на крещение, значит, наверное, и Бога нет. Шли годы, вот, и я был призван в армию. Вы знаете, перед тем, как меня призвать в ряды Советской Армии, были такие интересные события, что дядя мой, он тоже был верующий человек и являлся ответственным за связи с общественностью, как сейчас бы сказали. Его вызывали органы Комитета госбезопасности для того, чтобы давать какие-то ценные указания, как действовать в церкви.
То есть в регистрированных церквях,
да,
должен был быть представитель, который был,
да,
в связи с
быть,
властями.
Да, был исполорган, так он назывался. И вот дядю вызвали в тот же день в исполком и сказали, что все, твой племянник будет последним, мы его осудим в пример всех. Вот. Были трудные моменты.
А в связи с чем такая угроза была?
Мне надлежало идти в армию, вот, и я готов был идти и служить, но так как в городе было много верующих, атеистические власти хотели, наверное, сделать, чтобы молодые парни, они все-таки не становились христианами. Вот. И, наверное, они думали, что посадив одного, они смогут устрашить остальных, и все остальные откажутся быстренько от веры в Бога и станут атеистами и такими вот комсомольцами, может быть, какими-то активистами.
Евгений, спасибо. После небольшой музыкальной паузы мы вернемся в студию.
Блажен тот муж, что на суде неправы, за правду голос смело подает, и без боязни в сонмищах лукавых всегда в защиту истины встает. Блажен тот муж, который в ярком гамме стоит, как дуб среди грозы, упорно не вступит в сделку лживую с врагами, умрет, но не склонясь покорно. О, милые братья, мы борцы Христовы, всегда за правду нужно нам стоять, к страданиям и насмешкам быть готовы. Великое имя Божье прославлять, великое имя Божье прославлять. Блажен тот муж, хотя о нем злословят, преследуют, хотят побить камнями, враги триумф ему готовят, своим судом осудят себя сами. Блаженны все, кто говорит открыто, всегда о правде, когда речь заходит, пусть имя их в веках будет не забыто, пролитая их кровь людей облагородит. О, милые братья, мы борцы Христовы, всегда за правду нужно нам стоять, к страданиям и насмешкам быть готовы. Великое имя Божье прославлять, великое имя Божье прославлять, великое имя Божье прославлять, великое имя Божье прославлять.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Евгений Чепиков. Армия для верующего – это непростое время, это сложное время. Это место, где нужно дать ищущим ответ от тебя, нужно его как-то дать так, чтобы и дела твои, да, и твой отчет как-то совпадали, совмещались. Это нелегко.
На самом деле армия – это как испытание, испытание веры и твердости. С одной стороны, я понимал, что каждый гражданин своего государства должен пойти и отслужить. Тогда служили 2 года и 3 в военно-морском флоте. Я понимал, что мне придется пойти, отслужить, отдать долг родине. И, будучи верующим человеком, мне придется там рассказывать о том, что я верю в Бога, вот, и мне придется там прожить. Я не собирался уклоняться от службы, я хотел пойти отслужить. И вы знаете, Господь защитил, удивительным образом защитил, и меня не судили, но я пошел в армию. Единственное, что они смогли сделать, противники веры в Бога, они написали на моем личном деле красным большими буквами, что я верующий. И то, что должен буду служить в таких войсках непопулярных. Это, наверное, хуже даже, чем стройбат, железнодорожные войска. Вот. И для Крайнего Севера. Очень сложно, конечно, в условиях Крайнего Севера, когда делали железные дороги, такие как БАМ и другие. Вот. Военные строители там очень много работали. Господь опять заступился, и я не доехал до Крайнего Севера и служил все 2 года здесь, в Центральной России, в Владимирской области, город Муром. На 3-й уже день моей службы появился майор внутренних дел, это из КГБ он приехал, вот, майор особого отдела, и вызвал меня вместе с моим командиром роты. Я сначала не понял, парень 3-й день только в армии, почему это наш капитан, когда он всегда такой важный и серьезный человек, так стоит по стойке смирно, как струнка на вытяжку перед этим майором. Потом я понял, это был майор КГБ, и он стал выяснять мои религиозные убеждения и задавал вопросы, вот, чтобы разрушить веру, и говорил, что Бога ведь нет, и ученые это доказали. На все эти вопросы, их было, наверное, 8 или 9 вопросов, я спокойно и четко ответил. Ясно. И когда больше в арсенале этого майора не оказалось вопросов, которые бы могли смутить верующего человека, он пришел в ярость. И когда я стал ему сам задавать вопросы, чтобы немножечко натолкнуть майора на путь веры, он пришел в такую ярость, ударил кулаком по столу, приказал молчать. При этом наш капитан чуть, наверное, не лопнул от страха. Запретили говорить о Боге, запретили рассказывать о том, что я верующий, вот читать и иметь при себе литературу религиозного содержания. Все эти запреты мне были даны. И потом на протяжении всех 2 лет этот майор искал какую-то дружбу со мной водить. Я думаю, чтобы как-то завербовать или чтобы...
Сблизиться для чего-нибудь.
Да, сблизиться, да, для каких-то своих целей. Но я старался уклоняться от этого человека, хотя все знали, что я верующий. У меня было Евангелие, потом уже... Через несколько месяцев я попросил, чтобы выслали, читал Евангелие и приобрел себе приемник, коротковолновый приемник, по которому я смог слушать христианские радиопередачи, тогда еще из-за рубежа. Вот, это было русское христианское радио. Оно, наверное, тогда называлось немножко по-другому. Один раз в сутки выходили эти передачи вечером. Наверное, были еще рано утром, но я утром не мог слушать, а только вечером. Это была большая поддержка моей духовности во времена службы в армии. Ребята интересовались церковью, интересовались Богом, интересовались Библией, Евангелием, слушали передачи вместе со мной. Я очень рад тому, что мог служить в армии, будучи верующим человеком. И еще больше рад, что один из моих сослуживцев, неверующий парень с образованной семьи из Белоруссии, к которому я потом ездил в гости после службы, он уверовал в Бога после того, как слышал все вот эти мои свидетельства. Наверное, может быть, и не один уверовал, а не несколько, но знаю я только вот об одном. Армия закончилась, и я вернулся на гражданскую жизнь. Вы знаете, в это время началась перестройка, и впервые открыто мы смогли провести концерт христианской музыки уже в декабре 1988 года, приуроченный к тысячелетию крещения Руси. Это было чудо. Вот. Я думал, если такая крепкая, мощная атеистическая машина, и она сейчас вот дает сбой в том плане, что открываются двери для того, чтобы свободно проповедовалось Евангелие в нашей стране, то я теперь никакому чуду больше уже не буду удивляться. Вот. И это наступило. Наступило время, когда можно свободно исповедовать свою веру и не бояться, что оштрафуют, что посадят в тюрьму, что лишат свободы за это. И вы знаете, с тех пор удалось много пройти мест. Это были дома культуры в разных городах Донецкой области. Бывало так, что мы за один выходной проводили 2 или 3 концерта, и залы были полны, люди приходили, хотели слушать евангельскую музыку, хотели слушать евангельские песни и слышать проповеди Евангелия. Это было удивительно. Вот, это было время подъема, духовного подъема, когда люди массово приходили для того, чтобы слушать и для того, чтобы посещать церкви. У меня с этим временем связаны самые теплые такие воспоминания. Организовалась миссия. Миссия по распространению Слова Божьего. И я начал работать на выставке картин. жизни Иисуса Христа экскурсоводом. Приходили люди смотреть картины, картины мировых художников с мировым именем, и мы рассказывали им, что вот Иванов написал картину «Явление Христа народа». Удивительная картина, большая. И об Иисусе Христе говорили. Исторические справки о картине и о том, что на ней изображено. И вы знаете, люди по-новому открывали для себя искусство. Искусство величайших творцов или величайших художников, ну, всего мира. И помимо этого они знакомились с вехами жизни Иисуса Христа.
Евгений, спасибо. Через пару минут после музыкальной паузы мы продолжим наш разговор.
На картине Христос, Он оплеван и сбитый, кто-то дерзко Его ко кресту пригвоздил. И подняли тот крест высоко над землею, чтобы видели все, кто кого победил. А в Господних глазах столько боли и горя, что мне стало совсем не до шуток и грез. Я подумал тогда, что всего мне дороже и к чему я стремлюсь в бурной жизни своей. Среди огромной толпы, что Христа окружала, среди злобы людской, захватившей сердца, я увидел себя, как и все зло кричащим, я такой, как и все. Смерти Его, но Христос ведь воскрес, значит, точно Сын Божий, и на небо воссел, одесную Отца, Боже правый, прости мне мои преступления.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наш гость – пастор Евангельской Церкви Московской Евгений Чепиков. Я всегда была убеждена, Евгений, в том, что о Боге можно говорить не только цитируя Библию. Например, да, читая Библию и рассказывать людям, через все можно его увидеть, услышать, через музыку, через картины. Ну вот как раз то, чем вы занимались.
Хорошо. Я очень рад тому, что Бог в моей жизни занял значительное место. Занял, я бы сказал, главное место. И с этим я связываю мою судьбу. к 24 годам я понял, что пора уже мне жениться. Я молился всегда о том, чтобы Господь послал и помог выбрать мне спутницу жизни. И вы знаете, Господь услышал и послал мне спутницу жизни. Я встретил девушку, самую лучшую в мире девушку, Любу. Мы полюбили друг друга и поженились. В 91 году была наша свадьба. У нас родились дети, 3 детей, 2 дочери, сын. И вы знаете, они тоже верующие, тоже ходят в церковь. После того, как мы поженились, мы вместе с женой продолжали трудиться. Трудились на выставке картин «Жизни Иисуса Христа» и «Апокалипсис». Потом трудились в открытии новых церквей в своем городе, в окрестных деревнях и в соседнем городе. И в 2000 году мы решили выехать из комфортного места, где мы проживали все эти годы, и поехать на служение туда, где мало еще верующих, где мало церквей. Мы приехали в Рязанскую область в августе 2000 года, и 6 лет мы трудились миссионерами в городе, где не было церкви. И вы знаете, это очень удивительно, что мы могли рассказать об Иисусе Христе, о жизни, о счастье, которое дает Бог, о прощении, которое дает Бог многим людям через разные виды служения. Мы проповедовали в ДК, мы говорили просто на улицах города, приемлемыми формами, естественно. И мы посещали тюрьмы, где люди хотели слушать. Иногда я приезжал, помню, в Скопинском районе Рязанской области. Там есть несколько мест лишения свободы. И мы приехали с духовым оркестром, и люди, которые там отбывали наказание, они слушали. Слушали сначала с ухмылкой, с улыбкой, но вы знаете, удивительно, к концу проповеди, я говорил небольшую там проповедь, минут на 15, некоторые стояли, мужчины, мои ровесники, старше, некоторые моложе, они стояли и плакали, потому что они поняли, что Иисус Христос хочет их освободить от гнета, от ига, от угрызений совести, от всего, всей той тяжести, которую они смогли накопить в своей жизни за эти годы жизни. И я очень рад и счастлив, наверное, на всю жизнь запомню вот такие моменты.
Я знаю это, я была в тюрьмах тоже, и люди не могут там расслабиться и доверить свои эмоции, свою душу соседу. Они закрыты, они не могут, чтобы кто-то их увидел в каком-то переживании. И поэтому, когда смотришь со сцены в зал на них, как стена темная, сплошная.
Помню, посетили мы женскую колонию в Беларуси. Вот это особые эмоции, особое переживание. Потому что обычные, хорошие русские женщины, вот за те или иные проступки, отбывающие наказание, слышали Слово Божие, и они хотели освободиться и измениться. Там были и родильные дома, и детские садики для их детишек. Вот. И я бы хотел побывать еще, может быть, несколько раз в этой тюрьме с такой же миссией. Был в Рязани в колонии для несовершеннолетних девочек, совершивших тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. И вы знаете, они тоже слушают Слово Божие. Ну, женщинам легче, они более эмоциональные, они как-то так
более
вот воспринимают, да, Слово Божие легко. Но Слово Божие должно звучать и распространяться не только в местах заключения, но и на свободе. И вот сейчас мы увлечены организацией новой церкви. Вы знаете,
это уже вторая
место,
церковь вот для вас по счету. В Рязани была?
Для меня это не вторая. Где-то около 4 церквей удалось мне еще на родине участвовать в организации, около 4 или 5 церквей. Потом в момент поездок с выставкой картин организовалось несколько новых церквей. И здесь уже в России я участвовал тоже в организации нескольких церквей, но больше всего вот 2 церкви, это в Рязанской области и здесь, вот в Москве. Вы знаете, это удивительно, когда человек, живущий своей жизнью, и потом сталкивается с Богом, встречается с Богом, и у него есть право выбора, выбрать путь Божий, жить со Христом счастливо, или продолжать жить так, как получается. И вы знаете, получается не всегда хорошо, потому что если с финансовой точки зрения человек живет хорошо, то на личном фронте какие-то пробелы. Если проблемы в личной жизни, то могут быть с законодательством у человека и так далее. Вы знаете, но с Богом происходит все по-другому. Господь восполняет, восполняет те пробелы в жизни человека, которые есть, и Господь компенсирует вот весь тот наш багаж негативный жизненного нашего опыта, который мы накапливаем в течение жизни, и дает возможность начать все с нуля, начать с чистого листа, вот, оставить прошлые привычки, оставить вот то, что было негативного, и дает силы не возвращаться туда. Я знаю многих моих друзей, которые были наркоманы и преступники, которые стали образцовыми гражданами своей страны, хорошими тружениками, вот семьи у них настроились. Я знаю высокопоставленных людей, которые не имели мира в душе, которые также занимают сейчас не меньшее положение, но имеют мир в душе и духовную гармонию,
баланс внутри себя. А интересно вот наблюдать за этим превращением, когда очень... в церковь приходит упрямый человек, невосприимчивый, и с которым потом Бог работает.
Очень интересно, особенно потому, что некоторые изменяются, вот как будто бы щелкнули выключателем. Был человек один, грешник, и стал совершенно другой, святой. Но у некоторых бывает совершенно по-другому. У некоторых происходит этот процесс долгие годы. Человек мало-помалу освобождается от многих старых привычек и старых вот, грехов. И вы знаете, как в первом, так и во втором случае, сила Божия, она не меньше. Вот поэтому я очень рад видеть, когда люди приходят к Богу и освобождаются от всего негативного и отрицательного в жизни своей. Это счастье наблюдать изменения и наблюдать то, когда человек делает правильный выбор в пользу Бога, в пользу Отца своего Небесного и в пользу жизни комфортной и духовной.
Евгений, большое спасибо. И спасибо вам за то, что вы так интересуетесь людьми, и за то, что вы выбрали такой, может быть, не очень благодарная сфера. Люди ведь, они очень эмоциональные, они не всегда благодарны. И вы всю жизнь свою работаете для их блага. Успехов вам в открытии новых церквей.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Да, наша программа подошла к концу. Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Евгений Чепиков, пастор Евангельской Московской Церкви. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио, программа «Выбор».
Начало и конец, и жизнь свою ты прожил, как желал Отец. Прости меня, твой блудный сын к тебе пришел. В кромешной тьме дорогу я к тебе нашел. Христос, прости за то, что я не знал, и плоть твою своим грехом я распинал. Христос,
прости за то, что я любил не так, как ты, и что во тьме кромешной жил. Христос, ты взял проклятие всей земли, и боль твоя всю нашу боль смогла вместить, и на кресте свои ты руки распростер, чтоб мир обнять, чтоб мир простить. Христос, я прихожу к тебе сейчас, как долго ждал. Ты этот день и этот час, Христос. Мне больше некуда идти, и все, что я могу сказать тебе, прости.